Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» по Евангелию от Луки. Сегодня у нас 42-я беседа. Господь Иисус Христос продолжает свои дискуссии с противниками в Иерусалимском храме. Вот сегодня мы начнем с отрывка, 20 глава Евангелия от Луки, с 45 по 47 стих. Здесь Иисус Христос предостерегает народ от лицемерия книжников. 20 глава Луки, 45-47. Читаю. «И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение». В этом небольшом отрывке 20 главы евангелист Лука полностью следует синоптической традиции, то есть мы находим параллели в Евангелии от Марка и от Матфея. Иисус обращается к народу, и особенно к ученикам, предостерегая их от иудейских книжников. Когда его слушал весь народ, он сказал ученикам. Что же он сказал? «Остерегайтесь книжников». Разумеется, Господь Иисус вовсе не желает сказать ни единого слова против учености. Он сам был достаточно ученым человеком. Нет, речь идет, во-первых, не обо всех книжниках, не обо всех богословах его времени, а о тех, которых характеризовало вполне определенное поведение. Кстати, книжник, вот русское слово «книжник» – это буквальный перевод, или, как говорят, калька с греческого «грамматевс», знаток грамоты, знаток книг. Иногда это слово «грамотевс» оставляется даже без перевода. Ну, народное – грамотей. Итак, Господь говорит и предостерегает против поведения книжников, которых характеризовало лицемерие. Об этом уже шла речь неоднократно. Можно вспомнить, например, горе, возвещаемое фарисеям. «Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Примерно о том же шла речь в предостережении: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Книжники, о которых речь, а надо думать, таких было предостаточно, как и сейчас, демонстративно ищут почести и престижного положения. Они эгоистичны, а главное – лицемерны. Ибо их поступки и их поведение не соответствуют их притязаниям и внешнему виду. Напомню, что слово «лицемер» означает «актер в театре». В чем же заключается лицемерие знатоков закона или книг закона? А в том, что они благочестивы только с виду. Они как актеры на сцене играют роль. Как же они играют свою роль? Они любят ходить, а буквально по-гречески «разгуливать», в длинных одеждах. Речь идет о особой одежде, которая по-еврейски называется «талит». Это иудейское молитвенное облачение, которое должны надевать мужчины во время молитвы. «Талит» – особым образом изготовленное прямоугольное длинное покрывало, по четырем углам которого привязывались кисточки – цицит. Во время молитвы талит накидывался на голову. Часто это покрывало украшается вышивками, обычно вдоль его боковых сторон пришивается длинная бахрома, и некоторые нескромные книжники любили носить талит даже тогда, когда они не молились, чтобы отличиться от простого народа, чтобы привлечь к себе внимание и показать, что они в своей набожности всегда готовы к молитве, всегда готовы накинуть талит на голову и помолиться. Эти люди любят почтительные приветствия на рыночных площадях, так буквально в нашем переводе «народные собрания». Любят, чтобы люди обращались к ним уважительно и почтительно, говоря «равви», то есть в переводе «учитель мой». Такое обращение льстило их тщеславию. Они любят «председания», то есть сидение на почетной первой скамье в синагогах, и «предвозлежания», то есть почетные ложа на званых ужинах, так буквально. Иерархия тогда на пирах, на ужинах, на званых обедах строго соблюдалась. Первое место всегда было по правую руку от хозяина, одесную, второе – по левую, ашую, затем второе – по правую, потом второе – по левую руку и так далее. Важность человека в обществе легко можно было определить по занимаемому месту. Если человек намеренно или случайно занимал не свое место, это могло вызвать обиду, а то и большой скандал. Но в контраст ко всему этому театральному благочестию они поедают дома вдов. Дело вот в чем. Книжник, знаток закона и всех уставов, не мог брать платы за свое учение и наставление. Предполагалось, что у каждого из них было свое ремесло, которым он зарабатывал на жизнь. Но в то же время бытовало убеждение, что каждый человек, оказывающий равви материальную поддержку, дабы обеспечить его комфортабельную жизнь, обеспечит себе высокое положение на небесах. Поэтому не больно щепетильные книжники позволяли, чтобы их поучения и советы в законе высоко оплачивались. К тому же, когда их просили помолиться, то есть совершить молебен, они делали это за деньги, разумеется, для вида слишком долго. Длинные, торжественные, молебные. Чем длиннее молитва, тем дороже. Так что нет ничего необычного в том, что впечатлительные женщины, особенно вдовы, становились, так сказать, жертвами любящих хорошо пожить иудейских учителей. Вот потому и сказано, что худшие из них – поедают дома вдов. Но всем этим они вступали в противоречие с правилами закона, который охраняет вдов и требует истинной молитвы сердца. Но чем больше они будут расширять свои молитвенные покрывала, чем больше будут брать денег, чем длиннее будут их молитвы на показ, чем более благочестивыми они будут казаться, тем большее осуждение они примут на последнем суде Божьем. Вот от таких людей, а не от ученых-книжников вообще, предостерегает Иисус Христос. Когда некие люди своими одеждами хотят подчеркнуть свою особенность, свою богословскую ученость, свою набожность, хотят нравиться и внушать почтение, когда они злоупотребляют своим положением и обогащаются за счет простых и доверчивых, то от таковых можно только предостеречь. Кто так живет, тот ни Евангелия Иисуса Христа не постигнет, ни благоволения в очах Божьих не найдет. Упоминание вдов в нашем отрывке ведет к следующему небольшому эпизоду, в котором Иисус говорит о жертве бедной вдовы. Итак, 21 глава Евангелия от Луки, с 1 по 4 стих, жертва вдовы. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Этот отрывок тоже заимствован из Евангелия от Марка и при этом по обыкновению Луки несколько сокращен. Евангелист Лука обычно опускает бытовые детали, которые ему казались несущественными и которыми изобилует Евангелие от Марка. Первое же слово отрывка говорит о том, что Иисус Христос выступает в качестве учителя. Нам-то это не ясно в нашем переводе. Первое слово у нас – «взглянув». «Взглянув же, он увидел» и так далее. А в греческом оригинале понятнее. «Взглянув, он посмотрел вверх», то есть поднял свой взор и увидел. Собственно, славянское «взглянул» или «возглянул» благодаря приставке «вз-воз». Именно это и означает «поглядел наверх». Ну, в современном русском языке это уже не чувствуется. Но почему Иисус посмотрел вверх? Да потому что он сидел. Говорить толпе народа, сидя – традиционная поза учителя. Вот такие мелкие детали бывают заметными только при чтении текста в оригинале, в то время как в переводах на другие языки подобные тонкости часто исчезают. Итак, учительствующий Иисус увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. В храме во дворе женщин стояло 13 кружек для пожертвований, в нашем переводе «сокровищницы». Каждая из них была предназначена для определенной культовой цели, например, чтобы купить зерно, вино или масло для жертвоприношений. Последняя из этих 13 кружек служила для добровольных даров. Возле нее стоял священник, которому передавали жертву в деньгах, называя при этом цель пожертвования. Многие люди жертвовали значительные суммы денег. Но внимание Иисуса Христа приковано не к богатым жертвователям, а к бедной вдове, которая принесла всего лишь две лепты. Слово «лепта», по-гречески «лепта», означает «тонкая». Имеется в виду тонкая монета, самая мелкая медная монета того времени. 1/128 часть динария. Это очень маленькая сумма, то есть ничтожная. Эта разница между пожертвованием богатых и бедных людей дает Иисусу повод произнести свое изречение, которое начинается словом «истинно», то есть «аминь». «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила». Материально крошечный дар вдовы в духовном смысле стоит перед Богом больше, чем жертвы богатых людей, ибо эта женщина целиком и полностью предоставила себя заботе и попечению Божию, отдав последнее, что она имела. И напротив, богатые всегда дают от их изобилия. Они стараются придать своей жизни надежность, застраховать ее своими собственными усилиями, а именно запасами, накоплением денег у себя дома или в банке. Оттого они и не могут решиться на радикальное следование за Иисусом. Ведь для этого надо быть готовым отказаться от своего богатства, а оно, с их точки зрения, гарантия их существования, а для бедной вдовы гарантия только в Боге. Вот слова «больше всех положила» означают, конечно, не количество денежной суммы, но качество полной самоотдачи Богу. В этом вера. Вера испытывается такой жертвенной готовностью, какую продемонстрировала бедная вдова. А иначе вера похожа на лицемерное благочестие. Бог смотрит на честность и искренность самоотдачи человека, не на счета, не на квитанции о пожертвованиях, но на жизнь, отданную в жертву. И здесь следует заметить, что в русском переводе слова Иисуса Христа «она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела» в оригинале звучат несколько иначе. «Все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от недостатка своего бросила всю жизнь свою, какую имела». Это звучит иначе и очень ярко. При изгнании торгующих из храма Иисус Христос напомнил собравшимся в храме израильтянам, что их религиозные представления, их бесконечные жертвы, их дорогостоящий и сложный внешний культ без внутреннего обновления Богу не нужен. Он критиковался еще древними великими пророками. Так у Исаии читаем: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, не носите больше даров тщетных». Но из этого не следует делать вывод, будто Иисус Христос провозглашал какую-то, так сказать, религию чистой духовности, Бога в душе. Нет, Он ни в коей мере не отрицает видимых даров. И об этом свидетельствует наш рассказ о вдове и ее двух лептах. Вдова была готова отдать и отдала всю жизнь свою. И снова, не надо понимать примитивно, буквально, будто тем самым Иисус призывает нас обязательно отдать в жертву все наше имущество. Да нет, конечно. История с вдовой говорит не о погружении себя в нищету, но совсем о другом. Во-первых, о готовности истинно верующего к такой о готовности верующего к такой тотальной жертве. А во-вторых, и это главное, об искренности дара, о том, чтобы дар становился видимым и честным знаком дарящей себя любви. Эта возможность предоставляется любому человеку. Этот человек мира может материальными предметами этого же мира явить, сколь серьезна его любовь к Богу и, подчеркнем, к ближнему, что, согласно учению Иисуса Христа, равнозначно. Здесь мы покидаем раздел, в котором речь шла о дискуссиях Иисуса Христа с его противниками. Эти дискуссии, сопровождавшиеся критикой современной Иисусу религиозной иудейской практики, происходили в Иерусалимском храме. И вот теперь сам вид великого иудейского святилища вызывает у Иисуса чувства и мысли, которые подвигают его к произнесению речи эсхатологического характера, речи о конце мира и о тех событиях, которые будут этому концу предшествовать. Итак, переходим к эсхатологической речи Иисуса Христа, то есть к Евангелию от Луки, 21 глава, начиная с 5 стиха. И сначала идет пророчество о разрушении Иерусалимского храма. 21 глава Луки, 5 и 6 стихи. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Мы уже имели возможность читать и изучать небольшую речь Иисуса Христа о конце света. Это в 17 главе Луки. Мы прошли это. Та речь была заимствована из так называемого источника логику, содержавшего материал общий у Луки с Евангелием от Матфея. А теперь в 21 главе эсхатологическая речь длиннее, и заимствована она из другого источника предания, общего для всех трех синоптических Евангелий – от Марка, Матфея и от Луки. Основа этой второй речи – Евангелие от Марка, 13 глава. По своему обыкновению евангелист Лука при общем сохранении содержания Евангелия от Марка редактирует его, обрабатывает, сокращает в соответствии со своими историческими и литературными задачами. Надо помнить, что Луку и Марка разделяла большая историческая дистанция. Не столь большая во времени, сколь большая в исторической значимости. Когда Марк писал свое Евангелие, Иерусалим и храм стояли на своем месте. Но когда писал свое Евангелие Лука, Иерусалим был уже разрушен, и храма больше не было. Катастрофическое разрушение Иерусалима римлянами произошло в 70-м году первого века после Рождества Христова. Лука оглядывается назад на это событие и видит в нем свершение суда Божия, который был предначертан Ветхим Заветом и Иисусом Христом, как пророком. Конечно, то был не окончательный суд, но частичный. Окончательный суд еще впереди, когда произойдет второе пришествие Сына Человеческого, его парусия. Второе обстоятельство, которое оказало влияние на редакцию Луки, состояло в том, что напряженное ожидание второго пришествия и конца, существовавшее в первые годы и десятилетия существования Церкви Христовой, сменилось более спокойным отношением к предстоящему концу, и ожидание эсхатона, то есть конца, уступило место некоторой неопределенности. Люди ведь видели, что история продолжается, и тут конец света, которого так напряженно ожидали, не наступает. Поэтому концепция непосредственной близости конца сменяется другой концепцией, в которой больше подчеркивалась не близость этого дня Господня, а его внезапность, неожиданность. В Евангелии от Марка, в 13 главе, Иисус Христос произносит свою эсхатологическую речь, находясь на Масличной горе и глядя вдаль, на храм. У Луки та же речь произносится Иисусом в самом храме. Это придает ей официальный учительный характер. Поводом для речи Иисуса Христа послужило восхищение некоторых великолепием храма. Какими дорогими камнями, какими подношениями он украшен. Действительно, мрамор и золото слепили глаза, как писал Иосиф Флавий. Храм был весь покрыт тяжелыми золотыми плитами, которые уже при первых лучах солнца отражали пламенный блеск и заставляли пытавшихся смотреть на храм отвращать глаза свои, как будто они смотрели на само солнце. Но чужеземцу храм издали казался покрытый снегом горой, потому что все части, не покрытые золотом, блистали первозданной белизной. И вот при виде всего этого великолепия Иисус предрекает: придут дни, когда все это величие и блеск будут обращены в прах, не останется камня на камне. Так в 70-м году и случилось. Читаем дальше. 21 глава Евангелия от Луки, с 7 по 19 стих. Здесь говорится о начале эсхатологических скорбей. и спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостать все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Во времена Иисуса Христа многие люди с великим внутренним волнением ожидали близкого конца. В эпоху между Ветхим и Новым Заветами возник своеобразный жанр популярной иудейской литературы, так называемые апокалипсисы, что значит «откровения». Эти книги, их было много, описывали видения и мечты людей о том, что произойдет в предсказанный пророками День Господень и в непосредственно предшествующие ему дни. В иудейских апокалипсисах использовались образы и картины из Ветхого Завета и приводились все новые и новые детали и подробности конца. И вот из уст самого Иисуса люди слышат слова, предрекающие как бы ужасный конец всего. Все будет разрушено. Поэтому естественно, что некие люди из народа задали Иисусу апокалиптический вопрос о том, когда же произойдет предрекаемый им конец, и о том, как его распознать по знамению. В синодальном переводе «какой признак», но в церковнославянском точнее «что есть знамение». Поскольку Иисус произносит свои слова о конце в храме перед всем народом, речь идет не о каком-то тайном учении, как у некоторых сектантов, или в тайных обществах, или в апокрифических апокалипсисах, но об официальном учении. Иисус не указывает срока и не называет никакого конкретного знамения, но предостерегает: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Многие придут под именем моим», то есть придут лжеучителя, которые будут выдавать себя за мессий, за апостолов. Они будут утверждать, что время близко, а если точнее, срок уже наступил. Так буквально. То есть они будут говорить: «Слышите о войнах, о смятениях? Это конец, конец пришел». Но следовать этим самозванцам и лжепророкам нельзя. Собственно, когда Лука писал свое Евангелие, в христианской среде уже появлялись время от времени лжепророки, возбуждавшие в людях волнение и страхи перед наступающим или даже уже наступившим концом света. Отражение таких пророчеств и учений мы находим во втором послании к Фессалоникийцам. Там сказано: «Не давайте поколебать себя слишком скоро в своем здравом смысле и приводить себя в страх ни духом, ни словом, ни посланием, будто настал день Господень». Конечно, гибель Иерусалима была великой катастрофой и судом Божьим над Израилем. Но ведь именно это событие послужило мощным импульсом к тому, чтобы Евангелие еще энергичнее и глубже проникло в языческий мир. И таким образом началась великая эпоха Церкви Христовой. Так что гибель Иерусалима отнюдь не была концом. Напротив, в известном смысле это было неким, пусть печальным, но новым началом. Поэтому, когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Да, прежде конца в истории надлежит быть множеству апокалиптических бедствий, которые придется стойко переносить. Однако все эти скорби, даже войны и смятения, не должны ужасать верующих, ибо они будут происходить по божественному промыслу. Об этом сказано. Всему этому надлежит быть прежде, но конец придет не тотчас. Восстания, революции, войны, землетрясения, эпидемии, голод, ужасающие природные явления и великие знамения с неба. Евангелист Лука, в отличие от Марка, не расписывает эти знамения подробно. У евангелиста Марка говорится, что в те дни солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются и так далее. Все это будет предшествовать концу, как и было открыто пророком. Но еще прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Позднее евангелист Лука пишет эти преследования христиан на многих страницах своей книги «Деяний святых апостолов». Там мы находим и рассказ о мученичестве Стефана, и рассказ о мученичестве Иакова Зеведеева, и другие примеры гонений на христиан. А для верующих гонения и преследования будут поводом для их свидетельства о Христе перед миром. Будет же это вам для свидетельства. Напомню, что греческое слово «мартирион» в прямом смысле означает «свидетельство», как юридический термин, но в специфически христианском смысле «мученичество». Поэтому и переводится оно у нас в зависимости от контекста то как «свидетельство», то как «мученичество». Нести свидетельство о Христе – задача всемирной миссии. Поэтому гонения промыслительно открыли возможность проповеди Евангелия и заповеданного христианского свидетельства. Так и сказано в Евангелии от Марка: «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Отсюда логически следует, что по замыслу Божию и в согласии с прямой заповедью Иисуса Христа до конца путь еще не близкий. Разве Евангелие уже проповедано всем народам? Во всяком случае, наводящие панику и устрашающие слухи о скором конце ложны и вредны. Далее следуют чрезвычайно важные наставления. В ситуации преследований последователи Христа должны полностью полагаться на Бога. Например, они не должны заучивать заранее приготовленные оправдательные речи в свою защиту или лгать на суде. Не дипломатия и самозащита придает убедительность и силу христианам, но дух свидетельства Христова. Иисус сам даст им уста и премудрость для убедительной защиты. «Я дам вам уста и премудрость, который не сможет ни противостать, ни воспрекословить ни один из противящихся вам». Для евангелиста Луки очень важны эти обетования Иисуса Христа, и Он их неоднократно воспроизводит. Так уже в 12 главе Евангелия мы читали: «Не бойтесь, когда приведут вас к синагоге, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Это обещание Спасителя исполняется при первом же гонении, когда обвинители архидиакона Стефана не могли противостать мудрости и духу, которым он говорил. Не только начальство и власти выступят врагами христиан, но даже родные, близкие и друзья будут предавать их. Все мы знаем об этом не только из истории Древней Церкви, но и из истории относительно недавней, из истории наших новомучеников и исповедников. Об этом тоже давно предупреждал Иисус. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но даже в условиях всеобщей ненависти и перед лицом неизбежной смерти верующий может довериться Богу, положиться на Его силу, на Его спасающую и воскрешающую власть. Эта мысль выражена типичными для Библии словами, которые выражают безопасность, помощь и защиту Божию. «И волос с головы вашей не пропадет». Конечно, это не надо понимать в буквальном смысле. От самих же христиан требуется стойкость во всех невзгодах. В синодальном переводе – терпение. «Терпением вашим спасайте души ваши». Это не совсем точный, не совсем понятный перевод. Во-первых, речь идет не о пассивном терпении, а совсем о другом, о внутренней активной и сосредоточенной стойкости. Во-вторых, не спасайте, а спасете. А если быть точным до конца, то приобретете. Наконец, слово «души» следует понимать по-библейски – «жизни». То есть вашей стойкостью вы приобретете себе жизнь. Где жизнь? В Царстве Божьем. Итак, условия обретения вечной жизни – это выдержка в гонениях и всяческих скорбях, несение своего креста и следование за Иисусом Христом, предводителем в жизнь, как назвал Иисуса апостол Петр в одной из своих иерусалимских проповедей. На этом мы заканчиваем нашу очередную беседу на Евангелие от Луки. Желаю всем слушателям Божие благословение. До нашей следующей встречи. До свидания.